Дар слова.
Я изысканность русской медлительной речи. Предо мною другие поэты – предтечи. Я впервые открыл в этой речи уклоны, перепевные, гневные, нежные звоны. Я внезапный излом, я играющий гром. Я прозрачный ручей, я для всех и ничей.
Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах Радио России «Дар слова» – передача о литературном творчестве. В студии ведущие – петербургский поэт и прозаик Евгений Каминский.
Здравствуйте.
И литературный редактор Александра Медведкина. Этот выпуск предновогодний. Мы скажем несколько слов о нашей передаче. Гости и ведущие поздравят дорогих радиослушателей с наступающими праздниками. Передача «Дар слова» совсем молодая. Первый выпуск вышел в первых числах сентября, и мы благодарны руководству Радио России Санкт-Петербург за возможность звучать в эфире, а также благодарны гостям за то, что приходили, приносили нам свои дары, свои мысли, делились накопленным опытом. У нас были мэтры и начинающие писатели. Всем мы очень рады и надеемся, что передача наша будет выходить и впредь, что у нас будут случаться новые знакомства – и много новых находок мы сделаем вместе с нашими гостями. Евгений Юрьевич, я передаю слово вам. Расскажите, пожалуйста, что такое Новый год для вас?
Ну, Новый год в детстве – это был самый главный праздник. Праздник большой надежды, надежды на лучшее. Этот праздник вообще-то уходит со временем. Человек неизбежно вырастает, и праздник уходит. Но он вновь может к нему вернуться, когда у него появляются дети.
Да.
Тогда этот Новый год непременно возвращается. Новый год я ощутил лет с 5, наверное, всерьез. Но было два обстоятельства. Дело в том, что праздник был уже на носу, вот-вот он должен был состояться. Но меня очень беспокоила Баба Яга, вот, которая жила на кухне, нос которой все время торчал сквозь вентиляционную решетку. Я не говорил об этом матери, бабушке. Но нос торчал, и он... Я знал, что Баба Яга за мной следит. Когда я шел спать, я понимал, что Баба Яга обязательно переместится теперь под мою кровать. И поэтому, когда я спал, я боялся высунуть руку в проем между кроватью и стеной. Потому что она непременно тогда схватила бы меня за руку и утащила к себе под кровать. Утром я проверял Бабу Ягу, она была на месте. Ну, а где-то примерно во втором классе я все-таки преодолел себя.
Она исчезла?
Нет, она не исчезла. Я поднялся просто на стол, залез и дотронулся до носа Бабы Яги. И понял, что это просто палка. Кусок палки, который торчит. Вот, в общем, эта фобия ушла.
Вот это да.
Да. Ну, Новый год, конечно, все это нивелировало. Баба Яга, конечно, жила ночью у меня под кроватью. Днем она приходила в кухню и смотрела сквозь щели вентиляционной решетки на меня пристально. Я даже представлял себе ее глаза и усмешку. И это тоже, кстати, была вот часть праздника.
Ну, да.
Помимо подарков, помимо праздничного стола, ведь как у нас делался праздничный стол? 2 месяца до этого, можно сказать, был сугубый пост. Все лучшие продукты, которые покупались в 60-е годы, матерью, все самое лучшее, оно специально складывалось на праздничный стол. А мы довольно скудно питались, но знали, что нас ждет великий праздник Нового года, где будет изобилие и так далее. Ну вот потом, конечно, все ушло, но вот родился сын. И этот праздник вернулся. Волей-неволей мы шли в город на елочный этот базар. Там висели игрушки. Я смотрел на сына, на его глаза счастливые. И понимал, что я тоже такой же, как он, 5-летний. И мне так же приятно на все это смотреть, все это видеть. И наливался такой радостью. Вот. Ну, сын взрослел. И Новый год опять ушел от меня. Но потом родилась дочь. И опять ко мне вернулся Новый год. И все то же самое. И я понял, что это праздник, который к тебе все время возвращается. Но для этого нужны те, кого ты любишь. Нужны эти дети, внуки. Этот праздник может бесконечно возвращаться к тебе. Бесконечно. Лишь бы рядом были вот эти маленькие люди, эти младенцы, у которых, на которых нет греха, которые внутри чисты, в которых нет ни злобы, ни зависти, ничего. И только они способны воспринять вот эту радость целиком.
Угу.
Человек взрослый, может быть, и не может всего это вместить, потому что заботы не позволяют ему отдаться этому празднику. А чистая душа, она отдается. она дается этой надежде, этому свету. Представляете, вот Петербург, это же в декабре это тьма. Это тьма. И эту тьму вдруг начинает подсвечивать свет, идущий с 31 декабря. Он начинает разрастаться. И к Новому году это уже свет. Я однажды наблюдал такую сцену. Опять-таки, идя сквозь елочный базар, я увидел двоих, мать, очень так бедно одетую, молодую совершенно женщину, и маленького ребенка, чахлого совершенно мальчика, закутанного каким-то оренбургским платком и прочее. Вот они шли, и мальчишка смотрел на эти елки огромные, на эти игрушки, на шары. И у него в глазах было такое удивление. И мать, совершенно заморенная женщина, вероятно, живущая без мужа, никому не нужна, одинока. Я видел, как она смотрит на своего сына, и вдруг улыбка стала появляться на ее лице. Сын сначала просто удивлялся, потом вот это вот удивление, радость, вот это вдруг появился внутренний огонь в нем, в этом мальчике. И этот огонь шел из глаз. Я потом посмотрел на нее, и она такая же, и она стала светиться, и она загорелась тем же огнем. И вот смотрите, Новый год, где, может быть, они ничего не купили для этого мальчика, но высветил их изнутри. Он подарил им это счастье. Так что надо человеку? Куча подарков? Наверное, нет. А вот ощущение праздника ему необходимо. Особенно вот такого, который несет надежду. Меня тогда вот эта мать и этот ребенок многому научили. Человеку нужен достаток. Но этот достаток, конечно, у каждого свой. Но что в этот достаток входит? Конечно, какие-то продукты необходимы ему для того, чтобы поддерживать свою жизнь. Ну и вот эта радость ему нужна. Ему нужен этот свет, ну, хотя бы с этой, с елки, идущей от этих фонарик, вот этот свет. Надежда, вера, что все будет. И, конечно, любовь, которая живет в каждом, а особенно во младенцах и их матерях. В них живет любовь.
Передадим слово Павлу Григорьевичу Криневу, московскому прозаику, одному из гостей наших прошлых передач.
От Нового года душа радуется, поэтому я к нему отношусь хорошо. Единственное, что легкая печаль все-таки трогает мое сердце, уставшее, потому что год прошел, еще жизни осталось меньше. Вот. И тем более в мои-то годы, они уже годы как-то быстро так шелестят. Раз, и следующий, раз, и опять Новый год. Поэтому вот Новый год, с одной стороны, праздник приятный, конечно, вокруг елки там попрыгать. В детстве было еще что? Вот в Новый год мама с папой вдруг какого-то шестка в русской печке. Туда лезли, открывали заслоночку, вынимали какой-то подарочек, сувенир какой-то. Дедушка Мороз прислал. Было приятно. А еще было для меня каждый раз, когда папа с мамой уходили в лес, ну, там, по грибы, по ягоды, на сенокос куда-то, по лесным надобностям своим. Я был маленький, еще не мог ходить в лес с ними. Они приносили всегда какой-нибудь кусочек хлеба с маслом, что-то еще. И говорили: «Паша, тебя так любит лисичка». Она пришла к нам. Вот, и принесла вот этот кусочек хлебушка. И сказала: передайте это Паше, я очень люблю ее. Я очень хотел встретить эту лисичку все время. Но так ее не встретил.
Много было хороших воспоминаний, но однажды было полное счастье. Дело в том, что когда в садик мы с братом, с близнецом ходили, осенняя распутица, весенняя распутица, все в резиновых сапогах, а у нас не было резиновых сапог. Все ходили по лужам, проверяли глубину канав, а мы не могли. И это была такая травма. Я помню, на Новый год нам с братом мама подарила резиновые сапоги. Вот это было абсолютное счастье. Нужно было ложиться спать уже. Но мы раз сюда влезем опять. Нельзя же взять с собой-то под одеяло резиновые сапоги, а хотелось бы под мышку или под щеку взять, положить.
Какое-то предвкушение чуда, да, и чудо в самом ожидании чаще всего. Не в свершившихся каких-то,
конечно,
подарках, а вот действительно.
Нельзя это отнимать. Вот, вот не нужно заваливать этих детей подарками. Но вот атмосфера, вот ожидания, это очень важно.
Я согласна насчет подарков. Не стоит их портить и вот эту чувствительность, да, гасить.
Это
мечту не надо убивать.
Не то, что мечта. Это способность удивляться делает нас счастливыми. Господь говорит: будьте как дети, ибо их есть Царствие Небесное. Вот они, маленькие, живущие рядом с нами, они уже несут в себе это Царствие Небесное. В них нет зла. До 7 лет, а младенцы безгрешны. В них нет ничего вот этой злобы, зависти. Нет пока, особенно в 5-летних, нет. В них есть только удивление и потребность любить. Вот их любят, конечно, но они тоже испытывают эту потребность любить. Это абсолютная, абсолютно чистые люди. И, конечно, самый большой подарок для меня был всегда Новый год – это быть с моими детьми, с маленькими. Быть вместе, не было ничего счастливее. Все делалось. Вы знаете, ведь все это, если у вас есть маленькие дети, вы делаете ради них. Они есть главный подарок вам на Новый год. Они счастливые, с распахнутыми глазами. Нет ничего важнее, мне кажется, для человека.
Ну и интересно, да, когда ты переходишь из одного качества в другое. Раньше ты ждал подарков и удивлялся, думал, ну что же там они принесут мне, что же это за сюрприз. А потом ты становишься дарителем, и самое главное — угадать, удивить, суметь удивить подарком, потому что я помню подарки, которые мне делала мама. Это были 90-е, мы жили бедно. Она делала коробки сама, она обклеивала их бумагой, звездами. И я помню, она подарила мне как-то, мне лет 7 было, книгу о сыщице Нэнси Дрю, большое яйцо стеклянное с цветком внутри и целую гору конфет. И так как я видела, что она сделала это сама, она прятала эту коробку на заводе, где работала, чтобы я не увидела. И когда я все это открыла, сейчас, наверное, ничто не способно вызвать такие чувства, насколько это было такое многомерное чудо.
И ведь смотрите, как радостно было вашей матери делать эту коробку. С какой радостью она делает. Ведь не только мы делаем для детей праздник, но и они для нас в первую очередь. Вот как во время войны. Кто кого спасал? Мать младенца спасала, вынося из-под огня, несмотря на холод, идя, приходя эти речки вброд. Или младенцы этих матерей?
Да.
Я думаю, младенцы их спасали. Вот эта любовь к младенцу помогала. Она заставляла женщину жить вопреки всему.
Да.
Спасаться
она. Ни на что.
И как во время блокады. Жить ради вот этих младенцев. И выживали так. Ну, в общем-то, мне всегда как Новый год, то дети, младенцы. Это, ну, не знаю, в моей жизни это одно из самых важных. Ну, а в жизни женщины всякой, мне кажется, нет этого важнее. Вот дети, а что важнее? Да ничего. И вся радость связана с ними.
Ну, это то, что ты не можешь и не хочешь отодвинуть, не можешь перешагнуть. Это часть тебя и такая часть чуда, перед которым ты еще и в ответе. Любой ценой защитить, любой ценой...
Нет, в ответе, когда говоришь, в ответе это, конечно, какие-то нравственные нормы. Здесь даже на уровне инстинктов. Знаете, вот здесь и есть та любовь, а нет между вами больше любви, как ежели кто-то положит живот свой за други своя.
Угу.
Ведь любая мать отдаст
без
свою
сомнений.
Жизнь. Сразу отдаст свою жизнь. И вот отсюда и начинается. Вы уж простите меня, вот женщина отсюда начинается. Не когда она еще невеста, когда она... Ну да, там есть какие-то предпочтения, там есть обязанность быть вежливой с мамой, с папой, говорить им, что вот я сегодня на дискотеке до часу ночи, и все-таки возвращаться хотя бы в 2 часа ночи. Но потом, когда рождается ребенок, все. Кто готов умереть за нее? Я. Это первое скажет мать.
И многие вещи становятся неважными. Боишься ли ты смерти? Боишься ли ты незнакомых людей? И для себя не пойдешь решать какой-то вопрос. А если это касается ребенка, то вопроса не возникает. Ты просто идешь и говоришь с незнакомыми людьми, с заведующей в садике, с директором в школе, потому что, ну, вот так ты идешь и делаешь. Может быть, так люди становятся взрослыми.
Я бы так сказал. Так люди становятся людьми. Когда возникает вот это первое побуждение, знаете, побуждение Фомы, пойдем и умрем вместе с ним. Он убежал потом, Фома неверующий. Но вот это побуждение, когда схватили Христа, пойдем и умрем вместе с ним, это вот побуждение вот чистого сердца.
Чистого сердца, правда.
Это идеал, конечно. Люди совсем не такие. Но ведь и такие они тоже бывают. Хоть мгновение, да бывают такими, подлинными, какими их и задумали. Именно такими их и задумали. Жертвенными, любящими.
Слово берет петербургский поэт и переводчик Вероника Капустина.
Вот это моя вечная боль, потому что я до очень взрослого, сознательного возраста жаждала каких-то новогодних и рождественских чудес. Я действительно считала, что это особенный день, я так чувствовала. И никогда, ни в один Новый год со мной не случилось ровно ничего такого вот необычного. И вот сейчас я уже немножко изверилась в этом. Но я все равно считаю, что меня не понимают. Они говорят, что у тебя в доме нет маленьких детей, зачем ты ставишь елку, зачем ты каждый декабрь выходишь на охоту за этими игрушками, ищешь какие-то новые. Но это доставляет мне радость. И я так скажу, последние 2 недели перед Новым годом у меня праздник. Сам Новый год. Уже как только ты перестаешь ждать, вот это я говорю людям, которые считают, что после 30, как молодые люди считают, я все время думаю, боже мой, наступит 2000 год, а мне будет 37 лет, это же не жизнь уже. Вот как только ты перестаешь ждать вот этих чудес, ты понимаешь, насколько вот это все прекрасно, и насколько прекрасна эта елка, и как она пахнет. Детское у меня тоже есть воспоминание, когда я ранним утром проснулась и, вылезла из кровати и раскрыла там под елкой что-то мне, стояло. И я только увидела, я испугалась, что сейчас кто-нибудь войдет, меня застанут. А там было что-то голубое, голубое. И я просто поняла, что вот что-то красивое и голубое. Очень люблю этот цвет. А потом оказалось, что это голубые лакированные туфли.
Скажем немножко вот о сути нашей передачи. Зачем она вообще? Вот как я понимаю формат передачи «Дар слова»? Ленинград, Петербург – это не только красивейший город, не только музей под открытым небом, но это все-таки культурная столица. Ленинград, Петербург несет некий интеллектуальный заряд.
И духовный.
Интеллектуальный и духовный, безусловно. Безусловно, хлеб наш насущный дашь нам днесть. Но ведь в этот насущный хлеб входит и другое, некая духовная пища. И вот наша передача – это попытка объединить здесь, в этой студии, людей мыслящих, людей, которые могут сказать что-то такое, что прежде люди и не слышали, но что им необходимо, чтобы сказать «да-да, вот именно это я всегда носил в себе». Угу. Только я не мог сказать. Они сказали «спасибо». Угу. Значит, все правильно, так и есть. Значит, я на верном пути. Это необходимо, потому что человек все-таки, хоть и общественное животное, но все-таки человек. Только одного человека Господь снабдил душой. Есть добрые собаки, совершенно милые коты. Но человек, единственный, кто имеет душу, как говорил замечательный поэт Заболоцкий, не позволяй душе лениться, не позволяй душе лениться, что воду в ступе не толочь, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Писатели, философы, которые здесь у нас были, это люди, которые не позволяют душе лениться, которые постоянно находятся в этом состоянии высокого напряжения мысли.
Угу.
Это необходимо. Высокое напряжение мысли. Потому что не опускаться до уровня потребности толпы, а поднимать толпу до уровня народа. Толпа – это толпа, она еще не народ. Народ – это не только, извините, огромное корыто, всегда полное до краев едой. Народ – это еще нечто большее. Это идея, ради которой можно отказаться от корыта. Это очень важно. Человек – не только общественное животное. Человек – это образ и подобие Творца. Человек обязан творить. Каждый человек приходит со своей миссией. Человек обязан разобраться, зачем он пришел в этот мир. И он обязан исполнить эту миссию. И тогда наступит гармония в мире. Тогда в мире наступит полнота. Каждый должен исполнить свою миссию. Каждый должен понять, зачем он пришел в этот мир. А иначе жизнь бессмысленна.
Слово возьмет петербургская писательница и переводчица Анаит Григорян.
Новый год – это мой любимый праздник. Я с детства очень люблю его. И у меня действительно каждый раз ощущение чего-то нового, что действительно случится что-то счастливое и замечательное. Ну вот как-то, наверное, с возрастом это все равно уходит на второй план. Но, тем не менее, я к Новому году отношусь очень серьезно, потому что где-то в глубине души я все равно считаю, что да, это обновление времени такое. Но, наверное, это связано с каким-то нашим календарным сознанием. То есть человек, как любое создание природы, живет в этих природных циклах, сезонных циклах, скажем так. И мы действительно оживаем весной, и нам действительно становится как-то грустно в ноябре, потому что мы, хоть и не животные, и не растения, которые вынуждены претерпевать все это на себе, мы живем все-таки в более или менее комфортных условиях. Но, тем не менее, длина светового дня, сама по себе погода и вообще реакция природы на смену сезонов не может не отражаться на человеке. И каким бы рациональным и материалистичным ни был рассудок, все равно человек, любой человек отзывается на природные циклы. После Нового года уже время будет поворачиваться к весне и к лету. Поэтому я надеюсь, что, несмотря на то, что мы живем в довольно тяжелом климате, люди испытывают эту радость, вне зависимости от того, празднуют ли они Новый год или относятся к нему как к формальности. Подарки, они ведь дарятся от души, а не к случаю. Поэтому вот с праздниками всегда очень сложно. Думаешь, там, что подарить там, тому или иному человеку на Новый год, и никак не придумывается. И вдруг встречаешь какую-то вещь и думаешь, вот, это вот для такого-то человека, это его вещь, вот я ее нашла. Или то же самое происходит у кого-то, и мне что-то дарят. Ну, например, самый счастливый в моей жизни подарок — это когда я поступила в первый класс, мне подарили котенка. Эта кошечка прожила со мной много счастливых лет. Трехцветный котенок. Это вот просто самый замечательный был подарок в моей жизни. Но это такой подарок судьбы, я бы сказала. Так что да, прекрасный подарок был.
Дар слова — передача о художниках и для художников. Она создана для людей, которые совершили какие-то открытия и приносят нам свои дары. Мы можем взять их в свою душу, и, как говорил прозаик Мелехов, да, как боль, как жемчужину, как переработать и сделать из этого что-то свое, какое-то маленькое сокровище, потратить силы своей души. Потому что без таких открытий и без самого поиска жизнь, в общем-то, пуста, как бы ни была она комфортна.
Это очень верно. Удивительно, за слово «комфорт». Оно внешне как бы и необходимо, но оно противоестественно для человека. Это парадокс.
Да.
Чем удобнее человеку,
тем мертвее, почему?
Тем меньше ему нужно быть человеком. Угу. Вот смотрите, есть притча о двух лептах вдовы, евангельская притча. Когда на храм отдавали деньги, богатые иудеи давали серебряные, золотые монеты, только вдова отдала две медные деньги, может, самого малого номинала, две лепты. И тогда учитель сказал апостолам, вот смотрите, истинно говорю вам, только она одна пожертвовала. Ну, почему, удивились они, посмотрите, здесь были такие большие деньги. Да потому что они давали от избытка своего, а она отдала последние. В этой связи, мне кажется, некая нужда, ограниченность в средствах необходима душе, необходима. Она должна находиться в состоянии неустроенности, чтобы понимать, каково быть неустроенным твоему соседу. Человек, который идет тебе навстречу по улице, ты без шапки, снег у него ботинки развязаны, ему некуда идти. Чтобы понять этого человека, ты должен сам это испытать, хотя бы немного, хоть в какой-то мере. Тогда ты будешь это замечать, ведь многие живут не замечают, они не видят.
Ну, комфорт глушит чувствительность.
Он убивает душу, уж извините. Как это ни прискорбно, может быть, сейчас людям слышать, но он убивает человека в человеке. Это борьба. В человеке живут двое – животное и человек. И животное все время борется с человеком. И вообще раньше день рождения – не столь значительный был праздник.
Да.
Да, были еще замечательные праздники 1 мая и 7 ноября, потому что мы ходили на демонстрацию. Это огромные потоки людей, я имею в виду вот дошкольный возраст, угу, и начальную школу. Это было интересно, особенно вот майская демонстрация 1 мая, потому что тогда уже начинали выходить ветераны со своими орденами, и это было поразительно, поразительно, я помню. Это 60-е годы, тогда все оставшиеся в живых были живы еще. И вот ты смотришь, там дядя Коля какой-то, вот он работает на лошади в садово-парковом хозяйстве, возит там какие-то, и вдруг он с орденами,
угу,
и вдруг ты узнаешь, что он непростой человек, что он герой. Или я после школы год работал на заводе, я благодарен судьбе, это Господь Бог меня, конечно, туда отправил. Это все было очень правильно, это было необходимо просто, потому что этот год столько мне дал. Я помню, я работал на слесарном участке, и там был инвалид без одной ноги, по бедро. Это был добрейший души человек, добрейший. Помню фамилию Рубин, добрейший. Всегда с такой лаской смотрел, он всегда помогал. Потому что там были разные люди, там было более 30 человек, около 40. Там были и уголовники бывшие. Ну, разные были люди. Угу. Но этот человек был добрейший. И вдруг я посмотрел, на, когда было 1 мая, 9 мая, он говорит, мне подарили «Запорожец». Но я не хочу красный, я выбрал из этой, ну, давали тогда ветеранам, инвалидам эти запорожцы, я выбрал белый, и там дал 15 рублей этому крановщику, который из этой, значит, кучи этих автомобилей поставил мне этот белый автомобиль. Вот, и я вдруг посмотрел на его грудь, а там было два ордена Красного Знамени, орден Отечественной войны, тогда еще не давали орден Отечественной войны участникам Отечественной войны, первой и второй степени, еще какие-то ордена, у него было 7 или 8 орденов, это было абсолютно... Я потом узнал, что он летчик-истребитель. Вот. Или это тоже человек такой Ваня. Его все называли Ванек, 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 Ванек. Смеялись над ним. Он был довольно молодой, потому что он на фронт пошел в 18 лет. А потом, когда я увидел его с орденами в два ряда, он, оказывается, был разведчиком. Значит, всю жизнь пожил. Он мне рассказывал такие истории, когда они были в Румынии, это рукопашные и прочее. Я не верил в это. Но когда я увидел на его груди вот эти ордена, и когда я увидел тех людей, которые над ним смеялись, помоложе его были. Я увидел их распахнутые глаза, когда идет Ванек, они уже перестали называть Ваньком. Они его стали звать по имени-отчеству. Но тогда не было принято вот среди вот этих людей благородных, я считаю, благородных, вот чем-то хвастаться. Никак, не было никакой фанаберии, что я своей жизнью, своим подвигом заработал, можно сказать, тебе жизнь. Да, вот ты сейчас живешь, замочат. Не было ничего этого, никто не говорил. И вот эти вот, мол, вот эти только ордена, они убеждали. Следующее, идущее.
Да.
Вот, это была удивительная картина. Так что в наше время были праздники. Но все-таки главный праздник был Новый год, когда зажигались не только елки, но и сердца людей, которым казалось, что они никому не нужны, что вся их жизнь уже закончилась, у которых не было сверх существованию, а это было сплошь и рядом. Уж поверьте мне, в 60-е, в 70-е было. Ну, представьте, мать, ей нужно быть с ребенком. Тогда не платили за ребенка никаких денег. Где ей взять средств? А она уехала там из своего маленького городка, из середины России, и где-то родители там остались, а может быть, уже и нет. А муж сразу бросил, а может быть, мужа и не было у нее никакого. А был просто мужчина, который ушел, и все. И вот родился ребенок. И теперь вся ее жизнь на него. Она кладет себя под его ноги, чтобы он жил дальше. И нет никакой надежды, и никто им не помогает. И вдруг зажигается новогодняя елка, зажигаются глаза ее ребенка, а в ее сердце зажигается надежда, что все еще будет.
А сейчас мы сделаем небольшой перерыв и послушаем музыку.
Thank you.
слово.
Ну вот еще это был любопытный момент тоже. Но это уже из детского сада. Я был такой человек довольно наблюдательный всегда. Это была первая группа или вторая, не помню, детского. Когда, во сколько нас повели в детский сад, сколько нам лет было, я не помню, с братом. Но Новый год нужно же, чтобы обязательно приходил Дед Мороз и со Снегурочкой. Со Снегурочкой там проблем нету. Но в детском саду не было воспитателей мужчин. Повара и те были женщины, это все понятно. И однажды я заметил, однажды пришел Дед Мороз, довольно высокий такой, широкий в плечах, и стал говорить нарочито грубым голосом. И все дети поняли, что это Дед Мороз, а я увидел, что это просто воспитательница соседней группы. И я тогда подумал, ведь Дед Мороз должен приходить, но раз нет ее, значит, она. Дед Мороз.
Заместитель.
Да, но не то, что заместитель. И я понял, что все-таки Дед Мороз – это не вполне человек или не вполне живое существо. Дед Мороз – это что-то такое. Что-то такое, да, возможно, что, в принципе, может сыграть любой человек, даже женщина.
Но вы спокойно к этому относились?
Да, абсолютно спокойно, потому что главное было подарки. В тот год нам, кажется, не досталось подарка, потому что эта мать не сдала деньги.
Угу.
Потому что, не было денег, понимаете, были такие времена. Кто сдавал деньги, тот получал вот эти подарки. Это, конечно, не очень правильно, но и это мы с братом спокойно перенесли. Не спрашиваю мать, почему вот так вот все получили, а мы нет. Не спрашиваю абсолютно, потому что мы знали, что вот это так, это правильно.
Значит, так,
это
да.
Правильно, да, это правильно, потому что жили мы очень скудно, весьма скудно, так что просто даже рассказывать не хочу, рассказывать, как это было. Но это было нормально, это было очень полезно для души, полезно для ребенка. А теперь, знаете, их ведь задаривают, этих детей, и страшно портят. Если ребенок... смотрите, Дэвид Копперфильд, да, классический ребенок, живущий в нужде. Только так может вырасти личность, только так может вырасти человек, а не подлец. Вы знаете, если, как сказал Шварц, Евгений Шварц, если ни в чем не отказывать ребенку, из него вырастает настоящий разбойник. Помните «Снежная королева»?
Да.
Если ни в чем не отказывать ребенку, из него вырастает настоящий разбойник.
Казалось
и это
бы.
Правда.
Я всегда связывала все подобные вещи с потерей чувствительности. Вот будешь задаривать, потому что я вижу по дочери, чем больше подарков, тем меньше любви к вещам. Потому что когда мы росли, у нас было 1-2 куклы, и то это большая удача. И мы любили их, и все у них было в порядке, мы делали сами мебель. А сейчас, когда я приношу игрушки, я вижу, что к ним нет этого трепета, и я перестала это делать, и я стала дарить редко. А вот что касается Деда Мороза, я помню, что примерно так же узнала о том, что его не существует. Я пошла на елку в другой садик совершенно с подругой мамы, и я увидела, как женщины одеваются. И я не восприняла это спокойно. Для меня это было вот таким развенчанием сказки.
Вероломством.
Вероломство.
Это вероломство. Вы верили в Деда Мороза, а эти женщины... переодевающийся в Деда
Мороза.
Притом
так это тоже без ощущения сказки, накидывание этих белых халатов, расшитых звездами. И когда я узнала, что Деда Мороза не существует, я на них не очень обиделась, хотя это выглядит немного грязно, да, почему-то. Но уничтожение фигуры подсказало мне, что, наверное, взрослые еще где-то темнят. И, в принципе, все, что они говорят, наверное, стоит подвергать сомнению, потому что маленький ребенок слова родителей воспринимает как истину в последней инстанции. Но с какой-то стороны мне стало спокойнее, когда я поняла, что все-таки мама дарит подарки. И зная, что она за это отвечает, я все равно была спокойнее, чем Дед Мороз, который непонятно принесет, не принесет. Еще и кто в шубе этого Деда Мороза? Такое себе переживание.
Но самое главное, этот праздник нужен. Он нужен всем, потому что если лишить ребенка этого праздника, это нечестно.
Но отнять чудо у него.
Нельзя. Уж как он распорядится этим чудом, это его дело.
Как он его художественно
переоформит. Но не дать это чудо ему нельзя. И я хочу сказать, конечно, подарки важны, еще раз повторяю, все это же, но важнее все-таки свет, идущий от елки. Вот это важнее. А уж это никто не сможет отнять.
Слово берет Михаил Рутман, петербургский журналист и прозаик.
Поскольку каникулы – это повод покататься на лыжах по лесу, возможность отдохнуть, но, естественно, что и возможность и какие-то свои мысли привести в порядок. То, что не успел в обычное время. Мне, например, хочется очень сильно привести в порядок стихи свои. «Завтра будет белый снег, как видение, белый-белый». И утонет город целый в мягкой тихой белизне. Завтра белый снег пойдет, легкой стаей белых чаек. Все тревоги, все печали белым пухом занесет. Завтра будет снег густой, будет иней на ресницах. Жизнь, как белая страница, распахнется пред тобой. Взмахом белого пера белый путь начнет вязаться. Надо просто не сломаться, продержаться до утра. Надо просто перемочь, передумать, переплакать. Разгулявшуюся слякоть, разыгравшуюся ночь. Надо просто переждать, перепомнить, перемерить. Надо верить в то, что снег пойдет опять. Надо просто пережить, надо встать над суетою. Все святое просто надо сохранить. Надо слышать тайный зов, чувств высоких и прекрасных. Сердцем ясным, утром выйти на крыльцо, и увидишь, как во сне снегопад во всей вселенной. Непременно, непременно завтра будет белый снег.
Одна женщина зрела мне рассказывала, вот она однажды в детском саду стащила звездочку с елки. Она очень была красивая. И тут же поняла, что совершила преступление. Но она жила с этой звездочкой несколько дней, спала с ней.
Вот это да.
Но это же очень хорошо, это же важно. Смотрите,
какие двойственные ощущения. Украл чудо. Можно ли оставить чудо себе?
Нет, смотрите. Да, украла.
Или вернуть.
Она понимала, что это нехороший поступок. Но расстаться с этой звездочкой было нельзя. Конечно, никто не заметил исчезновения этой маленькой
звездочки. Но ребенок знал.
Это очень важно. Это первый нравственный опыт.
Она вернула
звёздочку. Это первый опыт нравственной борьбы, да, со слезами все это было. Это необходимо.
Я прекрасно понимаю, я никогда ничего не воровала. Мама так воспитала, что это было просто недопустимо. Но однажды я не вернула книгу в библиотеку, и я понимала, что ее и никто не хватится, и я понимала, что я не могу вернуть ее. Это был Рэй Брэдбери, «Темный карнавал». Но до сих пор у меня... Я очень благодарна этой библиотеке, это город Бронницы, спасибо. Это маленькое чудо, это моя звездочка. Некоторые вещи... Ну, ты же знаешь, что ты не последний кусок хлеба забрал у кого-то, но это чудо.
Ну вот, значит, так бывает, вот необходимость, вот бывает.
То, что зажигает тебя, унес, символ, сказку унес, не что-то такое.
Это в этом же меня очень не то, что... удивляют теперешние вот эти молодые, вот эти дети, которых я вижу. А настораживает меня вот вся эта атмосфера вокруг них. Почему-то сейчас все говорят о необходимости завоевывать детей, сердца, и завоевывают их тем, что во всем потакают им. Они полагают, что потаканием похотений этих детей можно обрести мир. Мирное существование с этими детьми.
Сохранить связь.
Да, связь, да. А я полагаю так, эти дети потом просто уничтожат этих взрослых. Если потакать их желанием, а эти желания зачастую идут против природы человеческой, я имею в виду высокой природы, духовной природы,
они
продиктованы животной составляющей этого, этих детей.
Ребенку нужно время, чтобы созреть, да.
И что мы можем пожать, в конце концов? Сеющий ветер пожинает обычно бурю. Нельзя покупать детей. Нельзя покупать поколения, подлаживаясь под его Вот смотрите, вот эти все безумия, которые творится в интернете, безумие с этими... Посмотрите, уровень, интеллектуальный уровень блогеров – это всегда ниже пояса, это всегда ниже плинтуса, это всегда вообще без мозгов. И это воспринимается, это нужно, потому что на это не надо затрачивать работу души, не надо трудиться мозгами, не надо. Они... Вот эти люди, они просто опускают тебя все ниже и ниже, и в конце концов ты ощущаешь, что ты встал на четыре точки, что ты стоишь возле корыта и просто хрюкаешь, потому что это модно, это принято в этой среде. А началось все с чего? Не трогайте этого ребенка. Он делает так, как хочет. Вот с чего начинается.
Да, когда ты не имеешь примера, всплыть, когда ты уже погрузился глубоко, очень сложно, потому что ты не умеешь, интеллект твой не развит, никогда не работал. И...
Да его отменяют, и говорят, выступают такие вот эти вот самые популярные, может, блогерши, говорят, а зачем интеллект? Я зарабатываю по 4 миллиона в день, и не нужен никакой интеллект. Или одна дама, которая даже баллотировалась в президента, она сказала, ну и что? Что не знаешь, что такое корень квадратный? Ну и что? Зато я столько зарабатываю. Вот и все.
Странная мерка, конечно, мерила. То есть мы что, тело только кормим и как-то услаждаем, угощаем?
Вот вы правильно сказали. Кормим, услаждаем тело. Это главное теперь. Но есть родители, есть мать, есть отец. И они могут противопоставить себя вот этой вот тенденции, вот этой политике. Могут стать на защиту своих детей и сказать «нет». Иди спать. Выключаем компьютер, спать. Или на тренировку, или в музыкальную школу. Иди, иди. Я не хочу, я хочу... Иди, иначе погибнешь. Нас не будет, а ты погибнешь. Потому что если ты не состоишься, если ты не станешь личностью, а будешь просто представителем общества потребления, ты погибнешь.
Общество потребления нивелирует какие-то культурные, да, традиции, оно, уровень, все.
Я бы сказал, отменяет.
Отменяет.
Отменяет. Не
то
нужно
есть даже
ничего.
Те редкие вспышки, которые мы видим, да, каких-то произведений или театральных постановок, становится все меньше действительно высокохудожественных, и там тоже проседание идет. То есть ты хотел бы посмотреть и образ какой-то взять для себя, к чему стремиться, но ты видишь, что там тоже все ниже, ниже.
Понимаете,
и ниже.
Понимаете, раньше был художественный совет, а теперь продюсер, и он говорит, вот такую картину будут смотреть миллионы, если так-то и так-то,
этому,
если
да.
ниже пояса. А если выше пояса и ближе к голове, то посмотрят его единицы, и называться это будет авторское кино.
Ну, да.
Денег я вам на это
не
кино не
проект.
Дам, а дам только на то проект, который даст мне прибыль.
Ну, в общем,
вот
понятно, как это работает.
Вот да. и все. И все очень просто. И когда говорят рейтинг, успех, я понимаю, это значит... Конец.
Кто-то
скоро,
продался.
Скоро конец культуре. Потому что если деньги будут мерилом культуры, а ведь кино все-таки это часть какая-то культуры, скажем, да? Или те же самые книги. Если деньги, денежный успех мерила, то конец. Все.
Ну, я поняла, почему теперь мы все время задаем вопрос авторам, что важнее, что такое успешный писатель, что важнее деньги или творчество, пусть даже в стол. Потому что, да, если это определяется коммерческим успехом, то дальше можно уже не говорить. Это значит не работа для души, не работа души. Это проект, и, в общем-то...
Это проект удовлетворения все возрастающих потребностей толпы.
Ну, то есть коренной вопрос, кормишь ли ты душу или ты кормишь свое тело. На самом деле довольно печально, потому что хочется для близких сделать что-то хорошее, хочется ребенку создать вот этот уют, и получается, что мы в угоду этому растрачиваем свою душу и иногда даже забываем о ней.
Не то, что растрачиваем, подвергаем опасности просто саму природу человека. Ведь человек, в первую очередь, все-таки образ и подобие. Тело ему дано как осел, который должен вести этого человека туда, к вершине замысла. И тело нужно содержать, безусловно, в порядке, чтобы этот осел мог вести и вести эту душу туда, вверх, узким путем. Но если осел один, а на нем Никто не сидит. Если этот осел только из этой торбы ест овес, жиреет и начинает идти, куда ему надо, куда хочет.
Укрытый попонками.
Зачем тогда все это надо? Зачем нужен был человек? Может быть, творец спрашивает себя: а зачем был нужен этот самый человек, если он теперь отказывается быть человеком и хочет быть только животным, который удовлетворяет все возрастающие потребности тела.
Слово берет петербургский прозаик Мария Ануфриева.
Так, конечно, это прекрасный праздник. Я с детства помню все замечательные утренники, еще до советское время.
А подарки вы любите?
Подарки. Но сейчас уже больше дарить. Уже когда ты мама, все-таки это важно. Дорогие наши слушатели, я вас всех поздравляю с наступающим Новым годом. Чтобы он был у вас счастливым, чтобы вы были здоровы, честны с собой, с окружающими. Берегите себя.
И вот еще что. Важно не унывать никогда и надеяться. Потому что жизнь — это полнота. Это свет и тьма, это горе и радости. И это непременно будет с каждым из нас. И светлое, и темное, и счастливое, и горькое. Но надо знать об этом, понимать это, и быть к этому готовым. И не верьте тем людям, которые говорят, что они всегда во всем счастливы. Не бывает такого. Это либо великие обманщики, либо очень сильные люди.
Передачу для вас подготовили ведущие, петербургский поэт и прозаик Евгений Каминский и литературный редактор Александра Медведкина, звукорежиссер Дмитрий Апостолов. До новых встреч, дорогие друзья, с наступающими праздниками!
Всего вам доброго, с наступающим Новым годом!